Положение Шрилы Прабхупады, оно не изучено еще до конца, но основу мы должны знать. Когда приходит личность такого масштаба, требуется время осмысления. И с точки зрения западной культуры, это один из религиозных деятелей, влиятельных, один из харизматических лидеров, проповедников, который принес вот западный мир учение Господа Читания, что, собственно, западному человеку ни о чем не говорит, потому что он не знает, что такое учение Господа Читания и кто такой Господь Читания. Даже люди о Кришне практически ничего не слышали в западном мире. Поэтому он пришел как представитель индийской культуры для людей Запада, как философ, как духовный учитель, как тот, кто в высшей степени джентльмен. В нем сочетались многие качества. Те, кто наблюдал Прабхупаду, общался с ним, они замечали, что сочетались практически все качества цивилизованного в высшей степени человека, но было что-то еще. Это что-то еще, оно не изучено, до конца не раскрыто. Может быть, в большей степени оно раскрыто учениками Шрилы Прабхупады. Потому что они жили согласно его настроению и наставлению. И именно это сделало жизнь успешной. Не только то, что Прабхупада передал нам шастры, сокровенные разделы Писаний, но то, что он как уложил смысл, дух, настрой в это. Вот этот момент он не изучен основательно еще. Даже в Индии постепенно это раскрывается. Например, в этом году Индия выпустила монету, юбилейную монету на 125-летие явления Шрилы Прабхупады. То есть Индия оценивает вот величие Прабхупады уже как своего национального героя, особо выделяют больше и больше. Сампрадаи также присоединяются, различные духовные отделения постепенно больше и больше признают положение Шрилы Прабхупады. Но все же еще не до конца. Чтобы как-то посмотреть на это более объемно, да, более широко, не только сквозь призму нашей, скажем, какой-то вот местной культуры, где мы жили, нашей истории, которую мы изучали, наших традиций, которые мы тоже усвоили. Чтобы говорить о Прабхупаде, нужно примерно ориентироваться в духовном развитии мира. Изначально. Когда появилась первая, скажем, религия, да, вот с этого можно начать, да, исторически, если. Что это была за первая религия, как она развивалась, как она трансформировалась, почему сейчас так много религий, почему так много учений, а ведь началось все с одной религии. И Господь Кришна говорит, что это началось божественное знание, когда оно было впервые передано Богу Солнцу и Васвану. В этой вселенной до этого ее не знали. Не знали. Бхагавад-гита так пришла. Вот. Этот мир вселенной, приходит она сверху, всегда сверху знания приходят, не снизу. Мы не учимся с вами у обезьян или у животных. Мы не получаем от них наставления. Поэтому говорить, что наш предок был обезьяна, с этой точки зрения нелогично. Нелогично. Мы учимся у ученых людей. Нас ничему не может научить в низшие виды жизни. И таким образом знание спускается сверху по цепи преемственности, пока не доходит до общества людей. И в общество людей приходит одна религия, ведическая веда. Мы знаем исторически, что это самое древнее писание мира. Немногим позже, 4500 лет, была обнаружена Библия на финикийском языке. Неизвестного происхождения, там нет у нас сведений точных, кто написал Библию, допустим, да. Откуда это знание пришло? Ну, оно вот было обнаружено на финикийском языке, потом оно переводилось множество раз. Библию переводили на английский язык 200 докторов наук. То есть каждое слово нужно было точно перевести. Вот так люди очень внимательно относились к этим посланиям божественным, где описываются пророки, пророчества, события, связанные с Богом. Потому что у обычных людей такого опыта может и не быть в этой жизни вообще. Вообще. Никак, нулевой опыт может быть. У большей массы людей личного опыта общения с Богом практически нет. Настолько субъективно, настолько это иллюзорно, что не является чем-то научным, но что-то такое субъективное. Личные ощущения какие-то, и мы не можем классифицировать их. Ученые не берутся за это. Для них основа – это вот материальная какая-то энергия, вещество, твердое вещество, которое удерживает жидкое вещество, которое притягивает также газообразное вещество. И вот так существует на твердом веществе, на этой гравитации существует мир. Вот это научно, вот это постоянно. А то, что у нас здесь это настроение меняется, то Бог есть, то Бога нет, то вижу, то не вижу, то сон приснился, то еще что-то. На этом вы не построите жизнь на твердой основе, на твердой земле. То есть на веществе жизнь строится. И ваше тело тоже держится на веществе. Вот об этом веществе мы беспокоимся, мы его изучаем. И так мы понимаем нашу жизнь на веществе. Есть существо, а есть вещество. И пока эти вещи путают люди в западном мире. И когда у людей появляется сомнение вообще в том, что только вещество, когда дух начинает творить какие-то чудеса, чудотворцы появляются, мистические силы какие-то сверхъестественные, они задумываются. Не все поддается моей логике и наблюдениям. Есть какие-то еще силы, которых я не знаю. И почему я не знаю? И говорит, что кто-то знает, кто-то уже действует так, но иногда это превращается в миф, в какие-то сказания преувеличенные. И так люди не могут дойти до этого реально, до этого уровня. И Шрила Прабхупада как бы как явление, он пришел, не нарушая общественный порядок. Например, когда Иисус Христос пришел, он нарушил общественный порядок сильно очень. Он пошел против закона. Это была его миссия. Мессия называется. Это и именно было его предназначение. Он стал обвинять вышестоящие классы первосвященников, которые руководили миром практически, не пользуясь абсолютной властью. Он стал разоблачать все это лицемерие. Стал проповедовать людям низких сословий. Он провозгласил себя Сыном Божиим. Вот эти вещи произошли, Иисус знал, что в конце его ждет распятие. В этом был план. То есть его сострадание пошло таким путем. Избивал торговцев в храме и так далее. Если мы возьмем пророка Мухаммеда, он должен был вести религиозные войны. Потому что как только он стал говорить, пророчествовать, возникла серьезная оппозиция. Те пророчества, которые он излагал, были... противоречили той установившейся культуре. Очень сильно, опять же, противоречили высшей власти. Опять же, причина была вот это вот неравенство, эксплуатация людей. И высшие классы были повинны во всех этих как бы вот страданиях. И что Христос делал? Примерно то же самое делал пророк Мухаммед. Это было продолжение миссии Иисуса Христа. В самом Коране говорится об этом, что мы... посылали вам раньше Иису, и Мусу, это все один источник был. Теперь посылаем вот следующего пророка, чтобы он продолжал эту миссию. То есть есть развитие, как бы религии существует. И поскольку была оппозиция, очень жестокая оппозиция, жестокие преследования, то пришлось взяться за оружие. Это тоже справедливо закончилось, ислам был установлен как независимая вот, религия, основанная на пророчестве Мухаммеда, пророка Мухаммеда. Христианство поэтому у нас есть, на настроении Иисуса есть религия, есть на настроении пророка Мухаммеда, это вот изучается. Именно настроение пророков отличается, само учение не отличается. И затем пришел Господь Чайтанья Махапрабху. Сейчас мы уже переходим как бы к ведической линии, но мы не упомянули ничего сейчас о ведической линии. Мы говорили только о библейской линии. Библия, затем Ветхий перешло в Новый Завет, затем ислам. Это одна линия библейская. Вот дошла до наших дней во всем разнообразии. До сих пор у нас есть это иудаизм, это Ветхий Завет, есть Новый Завет, христианство, есть продолжение этого мусульманства, ислам. Это одна линия. Источник и контакт обеспечивает Библия, Священное Писание. Там есть примеры, молитвы, дается определенному настроению, как обращаться к Богу, и это работает. Пророки это подтверждают, продвигают, делают шаги. Параллельно с этим существует ведическая линия. Четыре сампрадаи всегда существовали во все времена. С начала Вселенной. То есть первая линия идет от Брамы, вторая от Господа Шивы, третья от богини Лакшми, и четвертая от четырех кумаров. Брама – первое живое существо Вселенной. Из него зашел Господь Шива, четверо кумаров. Лакшми – богиня процветания, супруга Господа Вишну. Это описывается изначально вселенское творение, то есть не говорится о земном мире ничего. Земли тогда еще и не было. Вот та твердь, на которой мы располагаемся и строим наши цивилизации, и религию устанавливаем, ее не существовало еще в то время. Она существовала только в планах творения. Так же, как и сам человек. Собственно, это говорится, последнее творение Брамы – человек. Первые творения были отвратительные. Из низших гун состоялись агрессивные, похотливые существа. Что без этого материально жизнь не устраивается, материально. Она основана на невежестве, на похоти. Поэтому первые живые существа имели отвратительную природу. Брама от них спасался сам, когда творил их. Это были ужасные существа. И венец творения был человек, хотя уже были и полубоги, созданы из света, говорится, и из тьмы были созданы другие существа. То есть эти вот энергии Вселенной не изучены. Никто не знает, что такое тьма, что такое свет. Только знает крапускул или отсутствие крапускул. Но люди, западные люди не дошли еще до такого уровня осознания энергий тонких, чтобы мыслить такими категориями. Тьмой и светом даже, допустим. Или знанием и невежеством. Они эти вещи практически не могут разделить. И Брама создает и невежество, и страсть, и сумерки, и ночь, и день, и существ, соответствующих этим стихиям всевозможным, и венчает человеческая форма жизни, и тогда даже полубоги рукоплещут, потому что именно человек будет поддерживать ягью. При помощи человека можно удовлетворить верховную личность Бога. Вот так связывается вся религия вместе с полубогами, вместе с демонами, вместе с человеком и всеми живыми существами. Вот это называется одна религия вселенская. Если мы будем иметь об этом представление из Пуран, Пуран это описывает зачем? Потому что на Земле отражается все это разнообразие здесь у нас. И демоны тут есть, и божественные тут есть люди, и млечки, и яваны, и ракшасы, и есть просветленные люди, и пророки сюда приходят. Мы замечаем здесь великое разнообразие, отраженное от вселенского разнообразия. И поэтому здесь идет вечная борьба. Вот что такое религия. Пока не установится единый Бог, люди будут здесь враждовать. Такие условия на планете. Только единый Бог, одна религия может умиротворить людей. Но люди не могут согласиться, что есть только одна религия. Говорит, моя религия или мое убеждение. Это. Поэтому есть ману самхита, есть другие законы ведические, как направить энергию людей. Очень сложная задача. За это не брался никто, кроме Господа Читания, самого Верховного Господа. Были отдельные сампрадаи, отдельные линии, даже они не смешивались. Брама сампрадая, Мадва, Брама Мадва сампрадая, Кумара сампрадая, Лакшми сампрадая, Шива сампрадая. Они параллельно существовали, не смешиваясь. Также ислам существует, христианство существует, Ветхий Завет, они не смешиваются. Они не могут быть вместе. У них разное настроение. Есть законники, а есть те, кто должен любить ближнего, как себя самого. Разные настроения. хотя продолжение одного и того же. Несовместимость есть. Люди не могут эти вещи совместить. Как совместить жесткий закон с любовью и прощением? Как этот закон должен прощать преступника? Он должен наказывать беззаконие. А Иисус сказал прощать. Они не могут совместить эти вещи. И также есть другое настроение, где мы грешные люди, кайтесь, а здесь в сознании Кришны пойте, танцуйте. Опять несовместимость. То есть человек не может соединить, не может сказать, где же, а как это одна религия, как соединить такие противоречивые вещи. Поэтому нужен ачарья. И именно в этом назначение ачарья, который придет и объединит все это. Каким путем? Неведомо никому. Никто из фарисеев не знал, и те, кто убивали Иисуса Христа, что они таким образом распространяют христианство. Никто даже не ведал об этом. Никто не ведал из врагов пророка Мухаммеда, что таким образом они распространяют ислам, ускоряют его развитие, демоны. Это абсолютно неведомо никому, как это происходит. Даже сам Шрила Прабхупада, даже другие пророки, даже пророк Мухаммед говорил, да, я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. Что Господь скажет, то и будет, я не знаю. Также Прабхупада сказал, зачем ты меня сюда привел, в этот западный мир, я не знаю, что тут делать. Но раз привел, я буду танцевать, как ты скажешь. Вот так действуют пророки. Исключительно получая знания от духовных учителей по цепи преемственности и получая непосредственно от Бога вот это руководство в повседневной жизни, в служении, через служение. Через служение они привлекают Бога в этот мир. А Бог делает то, что хочет в этом мире. Важно его просто привлечь сюда. И не мы будем руководить этим миром, мы будем только привлекать его сюда. Само Святое Имя все устроит, говорится. Если мы будем заниматься преданным служением, само Святое Имя все устроит. Книги Прабхупады, слова Кришны Бхагавадгиты все устроят самостоятельно. Они проникают в сердце людей. Мы просто приглашаем сюда Бхагавадгиту, приглашаем сюда наставление Кришны, приглашаем сюда Кришну, приглашаем всех ачарьев, мы поклоняемся им, приглашаем через преданное служение, все остальное устраивается внутренней энергией. Как у нас в Исконе, всегда можно удивиться, что программа начинается, и видно, что организация не существует. Паузы большие, например, там какие-то. Непонятно, кто ведущий, он то входит, то уходит. Это не критика, нет, я просто размышляю сейчас. Это не к тому, что я сейчас должен делать замечание. Это лекция. Но это любая программа, не только это. Любая программа начинается вот так, что непонятно, кто организатор и что будет дальше. Объявления нет, все смотрят друг на друга вот так вот. Стоит запеть Харе Кришна, все организовывается. И в конце все даже забыли о всех их недостатках. Потрясающе, говорят. Организаторам потом дают награды. То есть внутренняя энергия организовывает ИСКОН, прежде всего. Да, но не только это. Мы должны еще служить, должны использовать свою внешнюю энергию для служения. Но квалификацию тоже нужно иметь. Как встречать гостей, как вовремя начинать, как занимать внимание, когда уже все началось. От этого тоже очень многое зависит, наша концентрация тоже зависит. Неправильно просто ждать духовного учителя, который придет и все сделает, организует. Нет, у нас тоже есть, у каждого есть свои обязанности, своя природа, ее нужно занимать служением, все. Организация этого мира. Именно Прабхупада создал организацию, смотрите, международную, мировую организацию. Ну, невозможная вещь, я вам скажу. В этом мире столько религий стало, боже мой, мы говорим, христианство, мусульманство и Ветхий Завет не могут найти общего языка, хорошо. Но внутри еще каждой религии полный распад идет, столько сект, столько отделений. Как это все объединить, простите? Западный мир отказался от этого объединения. Он сказал, объединим так. Мы условимся, что все равны, и любое мнение хорошо. Вот это и развалило уже окончательно всю религию, потому что Прабхупада назвал, говорит, это беспринципность. Они пришли к этому методу тамаса. При помощи тамаса они как-то объединили людей. Беспринципно. Вы можете быть христианином, можете быть мусульманином, можете быть кем угодно, евреем. Образ жизни свободный. Только в каких-то монастырях, может, есть какие-то строгие правила еще. Ну и не во всех, наверное. Сегодня такая картина. Сегодня мы закрываем глаза на многие-многие недостатки. Потом Прабхупада сказал, что нельзя быть так называемым христианином или так называемым мусульманином. То есть нужно следовать. Принципы должны быть. Он привез очень строгие принципы в западный мир, вообще противоречащие устоям как бы человечества западного. Прямо противоположным образом. Остается загадка, каким образом Прабхупаде это удалось сделать. Ведь до него никто это не делал. Более того, шастры даже ограничивали, чтобы не выносили за пределы, скажем, Бхарата-варши эти знания. Было время, знаете, когда был Китай за каменной стеной, японская культура тоже была очень хорошо защищена, секреты не распространялись. Индийская культура также не была рассекречена. Еще совсем недавно такие времена были. Еще Советский Союз был за железным занавесом, то же самое. Каждый хранил свои секреты, свою культуру, свою идеологию. Не распространяли, потому что там разные мнения, противоречия, как оскорбления, они могут навредить вашей культуре. Они внедрятся туда, они берут самые ценности себе, и все, распад. Поэтому хранили в секрете все эти тайны знаний, духовных и материальных глубоких знаний. Секреты пирамид до сих пор еще ученые до конца не разгадали. Это хранилось в секрете. Жрецы хранили в секрете. Тайники всевозможные делали, чтобы не распространять. Видите, какая была задача? Не распространять. А сейчас задача – распространять. А где же распространять? Люди в нишегунах природы, простите. Нет, правы были старые ачарьи. Как же вы можете трансцендентно опускать на уровень невежества? Вы же все испортите. Все эти книги превратятся в ничто. Млечки растратят этот попусту. Говорит, бисер перед свиньями не мечут. Они затопчут и не заметят. Религия придет в упадок. Мы знаем, яда, идахи, дармасия. Даже в цивилизованном обществе религия постепенно деградирует. А как же в мире деградации установить религию? Сриджами агам, Кришна говорит, я сам это делаю. Другой человек не может. Вот это интересный момент. Либо кто-то должен непосредственно от имени Господа действовать, либо сам Господь. Как Иисус Христос, или как Рамануджа Ачарья, или как Нимбарка Ачарья, или как Мадхава Ачарья, или как Шанкара Ачарья. Такие величины – это не просто Ачарья, это основатели Ачарья, это мирового масштаба, они вселенское знание имеют. Многое, что имею сказать, всего не уместите. Как же случилось, что такого пророка, как и Мессию, как Иисус Христос, с такими духовными знаниями, практически освобожденную душу, так до конца не расспросили ни о чем, а распяли на кресте. Он так и не раскрыл до конца знания. До конца знания были не раскрыты. Многое, что им искать, всего не уместите. Но он сказал, что просто идите и говорите теперь эту весть, несите. И тогда раскроется знание, вы даже не будете думать, о чем говорить. Слова и мысли все придут. Вот так он связал с Богом. Проповедь. Проповедь подразумевает, что мы знаем что-то. Знаем информацию Бхагавад-гиты? Может быть. Читали ведические книги? Есть люди, кто читали ведические книги. Читали Евангелие? Читали, да. Есть много таких людей, которые читали. Но этого недостаточно знания. Самое важное знание. Нужно знать, кто сказал Бхагавад-гиту. И кто принес Бхагавад-гиту в этот мир? Вот что самое важное. Пророк важен. Кришна – самая важная тема Бхагавад-гиты. Кришна. Тогда раскрываются его слова. Если мы принимаем что-то, верховная личность Бога Кришны. И также касается, если Прабхупада, если он основатель Ачарьи, мы должны признать, что он представитель Бога на ближайшие 10 тысяч лет. Причем, пришел для объединения всех сампрадай, всех религий с этой целью. Не знали об этом? Не просто установить искон. Нет, почитайте, что Прабхупада говорил об этом. Не так, что он создал еще одну секту, искон, вот там будете жить. Вот. Нет. Это знание нужно знать, каждый человек получит. И все люди объединятся в знании, наконец. Потому что только невежество их разделяло. Они получат вселенские знания. Это объединит все и вся. Причем религии останутся нетронутыми. Все нужно. Но нужно единство, кроме этого. Разнообразие тоже нужно, но нужно единство. И это единство, Прабхупада сказал, самая могущественная практика и деятельность для всех духовных людей, для каждого человека, даже для животных. Одна и та же – это преданное служение Богу. А ведь, говорится, могут даже черви, птицы, змеи и животные заниматься преданным служением. Для этого не требуется даже человеческая форма жизни, потому что это милость. Уже просто воспевая Хари Кришна и распространяя прасад, все живые существа получат благо. Вот что говорил Господь Читания. Есть целая глава в Читании Чаритамрите, которая описывает могущество Кришна прасада. Прочитайте обязательно эту главу от начала до конца. Уже этого достаточно, чтобы сознавать Бога. Даже собакам. Там есть пример с собакой. Слонам, тиграм, кому угодно. Расикананда инициацию дал слону, допустим. И слон занимался преданным служением после инициации. Это могущество преданного служения. А, собственно, об этом направлении говорят все религии. Они направляют к Богу. А как приблизиться к Богу? Говорят, без любви нельзя приблизиться к Богу. Без служения невозможно даже приблизиться ни на сантиметр, ни на миллиметр к Богу. Ни умом, ни чувствами, ни воображением. Не физически, невозможно, даже если летать со скоростью ума миллион лет, говорится, и на йоту не приблизитесь к Богу. Нет границ. А как же тогда? Бхактия мама бежит найти только через преданное служение. Как только человек начинает заниматься прямо или косвенно преданным служением, зная и даже не зная об этом, он начинает приближаться к Богу автоматически. Любовь привлекает Бога. Он всепривлекающий, но его привлекает любовь, его преданных. Чистым преданным он себя отдает полностью. Самого себя жертвует. Я ваш, он говорит, преданным. Делайте со мной, что хотите. Итак, положение Шрилы Прабхупады нельзя понять только внутри ИСККОН. Это нужно понять с точки зрения мировой религии и мировой цивилизации, и даже вселенских событий. Что Господь Читания — это не был обычный человек, который говорит, что придет мой генерал, Сенапати Бхакта, и он это осуществит. Он не назвал имени, но по признакам мы видим, кто это сделал. Похоже, Шрила Прабхупада такой Сенапати Бхакта. Это генерал Господа Читания. А кто такой Господь Читания? Откроем Читания Чаритамриту. Сам Кришна пришел в настоящей матери Радхарани. Очень глубокая эзотерика, очень глубокая эзотерика. Очень трудно это понять современному человеку, что 500 лет назад Бог был на земле, только что. В образе преданного пришел специально. Не как Бог, а в скрытой форме, чтобы людей привлечь к преданному служению. И затем сказал, что эта наука распространится по всему миру, в каждом городе и в каждой деревне. Как его спросили? Придет мой генерал, он сказал, немного позже. Прабхупада начал эту миссию вот около 500 лет назад, спустя явление Господа Читания. Считается переходный период. До этого весь мир готовился к тому, чтобы Прабхупада приехал на Запад. Осознанно или неосознанно, конечно, западный мир не знал ничего об этом, но он готовился. Сверхдуша готовила эту платформу. Кришна предоставил Прабхупаде это поле деятельности. Целый мир. Начиная с Америки. До этого были попытки в Индии. И так, вот положение Прабхупады, видите, оно выходит за рамки ИСККОН, его личности. А он пишет в комментарии к Шримад-Бхагаватам в четвертой песне о разногласиях, говорит, да, о единстве, разнообразии, о сотрудничестве, он говорит. Он говорит, да, вот у меня есть духовные братья, и у нас с ними могут быть разногласия, разные мнения. Они вот так думают, другой думает так, другой хочет вот так, третий по-другому. Он говорит, это не важно. Что нас объединяет, тем не менее, хотя мы имеем разные мнения. по поводу проповеди или распространения. Нас объединяет то, что все они распространяют сознание Кришны. Это вне искон, он говорит. Каждый из них имеет учеников и учит их, как быть в сознании Кришны, как распространять сознание Кришны. А что, говорит, касается меня, Прабхупада пишет там, то я основал Международное общество сознания Кришны. Один из учеников Бхагаватам Сарасвати говорит, вот мои духовные братья имеют матхи, и раз такие мнения разные, и они это делают. А я основал общество Искон. И оно распространяется сейчас, как подобно лесному пожару, он сказал. Это то, что хотел мой гуру Махарадж, и то, о чем говорил Господь Чайтанья Махапрабху. Сейчас это осуществляется в этом движении. Но и другие матхи тоже это делают, он говорит. А сейчас это делают все. Даже коронавирус участвует. Лично пришел, чтобы помочь распространять сознание Кришны. Видите, как все это вот связано? И Прабхупада в центре этих событий оказался. Как будто это все для него, да? И хиппи появились для него, которые задумывались уже в западном мире, представьте, задумались о гуру, такое слово проникло туда. Искали духовного учителя. И так это продолжает распространяться. Но нужно понять, распространяется не совсем не то, что Бхагавад-гита распространяется, и Шипанишат распространяется, или Шримад-Бхагаватам распространяется. Нужно понять, распространяется все, значит, на чем-то распространяется, носитель должен быть. Само оно не распространяется, поймите. Носитель — это речь, чья-то речь, язык, да. А носитель речи — это дух, настроение. И вот почему оно распространяется? Потому что вложен дух определенный. Это Шрила Прабхупада. Поэтому распространяется. И пока мы несем этот дух Шрила Прабхупады, мы тоже успешны в распространении. Стоит нам отклониться от духа Прабхупады, и наше уже распространение будет неэффективным. Приятно замечают такую вещь. Когда мы кому-то рассказываем о сознании Кришны, если мы начинаем придумывать свои примеры, малоэффективно. Как только вспоминаем пример Прабхупады, мгновенно работает. Сразу же. Контакт. То есть с личностью контакт. Не просто с знанием, с информацией, с книгами, с личностью контакт. И вот тут нам нужно образование вот повернуть в эту сторону. Если оно еще как бы вот ну, в эту сторону, что изучая комментарии Шрилы Прабхупады, мы должны понять, что мы изучаем вместе с этим Шрилу Прабхупаду. Не разделяйте эти вещи, потому что преданный не отделен от Бога, говорится, а Бог не отделен от своих преданных. Если мы отделяем, скажем, Кришну от Бхагавад-гиты, получится проблема. Если мы отделяем комментарии Прабхупады от Прабхупады, получится другая проблема. Поэтому вот такой курс он введен, уникальное положение Шрилы Прабхупады. Работа была скрупулезная. Набросок этой работе сделал Равинда Сварупа Прабху. Он буквально за 2 часа это пришло к нему, он стал думать, в чем же уникальность положения Прабхупады, как же его объяснить, как его описать, это ученик Прабхупады. Он, насколько помню, он доктор наук, я не помню, какая у него степень. Какая-то научная степень есть высокая. Он историк. Я с ним встречался несколько раз в Майяпуре, мы общались. Вот. Немного я имею опыта общения с ним. Редкий разум, очень редкий, буквально бриллиант. Это редко встречается. Сколько я прожил вот времени, вот, я могу сказать, что это редкий, очень редкий человек. Просто даже как человек. Он также духовный учитель, ученик Прабхупады, и он очень редкий, интеллект тончайший и очень большое сердце. То есть человек одаренный со всех сторон и наделен огромной милостью Прабхупады и Господа Чайтаньи при этом. Очень смелый философ, проповедник, бескомпромиссный человек, вот честнейшая репутация у него, честнейшего человека в исконе. И когда его попросила GBC написать вот какой-то научный труд, научно описать положение Шрилы Прабхупады, так бы доказать, да, прояснить его позицию. Но стал думать об этом. Сложная задача. В Прабхупаде так много всего. И... Там все, буквально все. И многое не изучено еще. И тем не менее, Он сел, говорит, я немножко подумал, и за два часа я написал там какие-то вот установки, как сутры, которые я сразу вот разделил там на 6, по-моему, пунктов, сколько-то пунктов. За два часа пункты эти появились, они просто появились у меня. Я их записал очень быстро. Вот на чем вся основывается вся эта работа. Это было, говорит, как откровение. Потому что я не знал. Сначала я, говорит, понятия не имел, что, как подойти к этой теме. Все должно быть логично, обосновано, убедительно, на шастрах, на опыте, то есть со всех точек зрения. Не просто пристрастие ученика, знаете. Нет, это должна быть научная работа. Потом, говорит, я стал каждый пункт расширять, описывать. Представил эту работу своим друзьям и членам GBC комитету. Они посмотрели, дали свои корректировки, говорит, и работа была, говорит, потом 6 лет. 2 часа он сделал сразу же схему, да, вот, основу этой книги. И 6 лет потом работал над каждым словом. 6-летний труд был такой. Небольшая брошюра. Сжатая информация. Если как бы проникнуть туда, мы увидим, что эта книга описывает внутреннее, с точки зрения внутренней энергии положения Прабхупады. Она, это как бы внутренняя энергия, которая как бы вот организовала Прабхупаду, вот эту личность она представила, да? Она пробивает наши чувства, наш ум и разум, проникая сразу в сердце. Когда приходит осознание личности Прабхупады. Фактически все осознание Кришны проникает через Прабхупаду сейчас. Поэтому описано каждое его слово. Все больше с течением времени, больше и больше. Все серьезнее и серьезнее все относятся к тому, что Прабхупада говорил, что он писал, где он был, как он себя вел. Как вот с каждым пророком такое происходит. Вот есть Коран, а есть хадисы, да, я слышал. Коран — это то, что пророк говорил, а хадисы — то, что пророк делал, наблюдали, и тоже все описывается подробно, до деталей. И то же самое происходит с каждым пророком, который вот был послан. Тоже все подробно описывается, как Прабхупада реагировал на такие вещи, где он смеялся, где он шутил, где был серьезным, как он ругал, как наказывал, как прощал, как он принимал прасад, как он давал наставления ученикам разным, в разных обстоятельствах. Все подобно драгоценностям. Вот эти драгоценности еще не собраны. Еще до конца не собраны. Так же, как читание Чаритамрита, Кришнадаса Кавираджа Госвами говорит, я же не могу описать все это на этих страницах. Эта книга будет безразмерных тогда объемов, потому что даже один день Господа читания описать невозможно. Если описывать Бхаву, то это не хватит. Ресурсов материальных. Но я описываю события, какие-то события раскрываю, насколько я могу. Поэтому я практически ничего вам не сказал о Господе Читании, он сказал в конце читания Чаритамриты. Мне не удалось это сделать. Он говорит, есть пророчество. Вриндаванда Стакура. На него опирается Кришнадас Кавираджа Госвами. Он сказал, что в будущем придет пророк, который раскроет эту ценность в наибольшей степени. Придет такой человек, который так раскроет Господа Читанию, что весь мир будет его боготворить. Весь мир признает его. Опять, о ком же он говорил? Вриндаванда Стакур. Загадка. Они прямо не говорят, ачарьи, хитрые, а? Вот мы сидим теперь и думаем, ломаем голову. О ком же речь идет? Нам ждать кого-то или уже кто-то был? И как мы его узнаем? Второе пришествие Иисуса Христа – это он кто должен быть? В каком виде должен прийти? Такой же со стигматами человек придет? Или он придет в другой форме? Непонятно. Иисус тоже сказал загадкой. И вот мы ломаем голову. Кого считать вторым пришествием? Нам нужно обратить внимание на содержание того, что говорят эти великие ачарьи. Нам не важна история, нам важно содержание. Наша история – это содержание духовное. Добавляется, смотрите, духовное знание постепенно добавляют пророки больше, пока до конца не раскрывается. Вот она история. а не то, в каком году это было, а где эти оригиналы рукописей, а кто знает. Костяная философия, да, Прабхупада? Костяная наука. Пока кости не найдут, они не убедятся. А ты можешь, Фома, не дотрагиваться до раны, вот поверить просто мне. Вот тебе нужно прям дотронуться до этой вот раны, чтобы поверить, что так было. А ты можешь просто в это поверить. А как просто поверить? Содержание. Мы изучаем содержание Бхагавад-гиты. При помощи комментариев открывается таким образом вся история. И все другие вещи. Это делают ачарьи. Уникальное положение Шрилы Прабхупады заключается в том, что он является главным шикша-гуру для всех последователей ИСКОН. Его наставления являются конечной инстанцией. Вот мы сейчас говорим об ИСКОНе. Он основатель ачарьи ИСКОН. Вот пока мы так его знаем. И поскольку слава Прабхупады расширяется, то слава ИСКОН тоже начинает расширяться. Мы не знаем, что такое ИСКОН будет, скажем, через 50 лет. Пока он вот такой, как мы его видим. В Индии он уже обрел, ну, видимые черты. Видимые черты, очень видимые черты. В других частях мира не всегда видимые черты. Многие люди могут еще не знать, что такое ИСКОН. Кто такой Прабхупада и Господь Чайтанья еще могут не знать. В Индии это обретает уже вполне очевидные видимые черты. Могущество ИСКОН начинает проявляться. Внешним образом. Для преданных это понятно через внутреннюю энергию. Она нас организует, смотрите, по всему миру организует. Все преданные соблюдают 4 регулирующие принципа в 36 кругов мантры, повсюду в мире. И пока они это делают, они прекрасно знают, что нужно делать каждый, не сговариваясь друг с другом даже. То есть это напоминает стихийное бедствие ИСКОН. Не сговариваясь, люди знают, что нужно делать, в какую сторону идти. То есть не требуется даже какая-то, знаете, сильная материальная организация управленческая. Прабхупада так и хотел, чтобы каждый центр, каждый храм был самостоятельным, все. Никакой централизации. Централизуйте только распространение книг, он сказал. Все. Мы не видим, чтобы какая-то организация управляла своей организацией без централизации. Невозможно. Вы должны все централизовать. Чтобы один был источник руководства, рычаги, и тогда все будет под управлением. Поэтому такая организация имеет свои как бы границы возможностей. Там, где централизация, возникает много централизованных государств или регионов централизованных. А Прабхупада говорит, нет, будет одно общество. Не будет централизованные регионы или районы. Они будут самостоятельными. Централизованно будет только проповедь, знания. Знания везде будут стандарты, а одинаковые. Дух централизован. В материальном смысле следуйте согласно месту, времени, обстоятельствам и слушайте свое сердце. Если вы соблюдаете принципы, повторяете 16 кругов мантры, участвуете в Харинама Санкиртане, Кришна вам сам скажет, что нужно делать. Все очень просто. С точки зрения, скажем, вот, опытных организаторов, у нас в ИСКОНе организации практически нет очень. Иногда она появляется, иногда как привидение, то появится, то исчезнет. Нет такого контроля, знаете, там зарплаты, отчетности такой, знаете, ну, до этого мы еще не дошли. И деньги у нас то есть, нет, то нет, то есть, то нет. Такая организация странная вообще. Но какая организация может так существовать? Вот денег нет сегодня, говорят. Приходите в магазин, а там говорят, сегодня мы вот у нас товара не будет, не было денег привезти товар. А у нас такое случается. Никого это не беспокоит. То есть духовная организация. С юмором, да, тут есть кое-что, конечно. Таким образом, Шрила Прабхупада является душой ИСКОН и продолжает эффективно действовать в этом мире до тех пор, пока ИСКОН остается последовательным выражением и единым инструментом его воли. В этом смысле Шрила Прабхупада является душой ИСКОН, а ИСКОН его телом. Из книги Равиндасарупы Прабху Шрила Прабхупада, ачарья-основатель ИСКОН. Так, речь идет об ИСКОНе. потому что именно искон, как это называется, есть донор и акцептор. Прабхупада донор, непосредственно акцептор – это искон. Тот, кто принимает непосредственно его наставление, непосредственно, не косвенно, а сакшатхари – непосредственно, прямо. Поэтому Прабхупада таким образом собой уполномачивает искон, и эта организация, на нее возлагал он, Прабхупада, надежды, она изменит мир. Пока Прабхупада является основателем Ачарьям Искон, это возможно. Поэтому наша главная как бы, позиция – это поставить Шрилу Прабхупаду в центр нашей деятельности, нашей духовной жизни и в центр нашей организации. Это каждый последователь становится могущественным, именно вот принимая прибежище у Шикши Шрилы Прабхупады. Это называется Искон. За пределами Шикши Прабхупады Искон заканчивается. Это уже не Искон. Ну, это может быть и духовные организации тоже, но уже не искон. Вот тут нужно понять, что это уже будет, ну, как бы за пределами вот этой, ну, как бы линии сампрадаи. Или на границе. Ну, это сложная тема, что касается вот границ сампрадаи, это сложная тема. И границы искон до сих пор их не определили еще. Прабхупада сказал, что где воспевает Харе Кришна, там уже искон, все. Но сейчас только где не воспевает Харе Кришна. Недавно прислали какую-то запись, какой-то кармический хор поет Харе Кришна. Красота! Все в черном, правда. И поют Харе Кришна. Зал там, консерватория, представьте. Люди там аплодируют потом. Только Харе Кришна там где-то минут 40 они поют. Почти без музыки, там какой-то барабанчик, что-то еще. И хор, там голоса, красота. Тоже искон, видите, они даже не знают, что они в исконе. И мы не знаем, что они в исконе. Сейчас интернет, люди, каждый может заглянуть, там киртан, тут Харе Кришна, тут проповедь, тут лекция. Они начинают мантру повторять. Считайте, что это уже искон, потому что от Прабхупады это все исходит. Дух. Это от Прабхупады дух исходит. Поэтому границы, как бы, сампрадаи трудно вот так очертить. Но где-то можно, в каком-то месте можно. Когда человек отходит от личности Прабхупады, наверное, это уже как бы вот что-то другое. Духовно, но уже в другом настроении, поэтому будет другой дух и другая форма распространения, и другой уровень распространения духовного знания. В чем особенность Шрилы Прабхупады? Он не шел на компромисс с абсолютной истиной. О чем бы он ни говорил, он привел к Радхе Кришне, к святому имени. Без сомнений это оставалось. Молодые хиппи, есть такая запись, получившие только посвящение Прабхупады. Прабхупад куда-то уехал, у них программа. О чем они говорят с людьми с улицы? О Радхе Кришне. Не о брахмане. Не о том, что есть истина, что не истина, что религия, что не религия. Сразу о Радхе Кришне говорят. И все же мечтают войти в Расалилу, там что-то такое. Прабхупада. Это сразу я когда увидел, Прабхупада там не было. Я видел их настроение, просто они еще бородатые, длинноволосые, там, знаете, они едят, тут же лежат. Хиппи, американцы, свободные люди. И они еще мне говорят, о Радхе Кришне, их беседа не прекращается. Что такое? Они только что марихуану курили. Я понял, да там Прабхупада был. Только что. Вот что произошло. Это вошло на всю жизнь, понимаете? Не просто эпизод. Не просто разговоры после кинофильма обсудить и забыли. Эта самскара проникла в сердце до конца. Основатель ачарья. Поэтому, когда вы спросили, что же чудесного вы сделали, если вы йог, мистика? Если вы йог такого уровня, высокого? Чудо. Да, говорит, мое чудо, говорит, из хиппи сделал хэппи. Никто не мог этого сделать. Хиппи считались погибшие люди. Не выживут в цивилизации эти люди, не должны выжить они. Просто вымрут эти хиппи. Но Прабхупада говорит, я их сделал хэппи. Самыми счастливыми людьми из всех. Из всех самых даже успешных в западном мире. Это самые счастливые люди. И таким образом Прабхупада увидел, как работает милость Господа Нитянанды. Сознание Кришны распространяется в темнейших регионах планеты, раскрывая все духовные секреты, все до конца полностью. Знаете, какая смелость нужна была, чтобы такое сделать? Это даже не смелость, это полная вера. Это значит, рядом присутствовал Господь. Хорошо, я тут остановлюсь. У нас будет еще одно занятие. Я почти ничего не прочитал из этой книги, потому что вы ее уже читали. Она предполагается, что как бы, ну, преданные ее изучают перед первым посвящением, проходит этот курс. Вот. Поэтому я не буду подробно это все читать. Вот то, что было в этой книге, вы читали все это. Просто вспомнили о Шриле Прабхупаде, о его личности еще раз, попытались как-то углубить наше понимание его, наше сознание Кришны. Вот, если есть несколько вопросов, пожалуйста. Да-да.
Получается, первое, самое сильное оскорбление – это поносить преданных и оскорблять тех, кто посвятили науке распространению в сознании Кришны. И у меня есть такая проблема некая, то что, ну как бы, ты слышишь то, что Прабхупада и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, они, ну вот именно если читать старые и новые, в новом написано «запрещается критиковать преданных», а в старом написано то, что «запрещается поносить преданных и оскорблять их». Вот. Но если нового читать, критиковать преданных, то ну как бы ты же постоянно критикуешь что-то. Ты выбираешь арбуз на ноги, ты критикуешь, выбираешь хороший, плохой ты не выбираешь. И вот в этом моменте есть такой момент, когда вот если абсолютно никого не критиковать, то бывает то, что ты не можешь различить преданного от непреданного. И в такой момент как бы наблюдаешь за поведением чистых преданных, и они бывало очень резко даже критиковали. Прабхупада даже очень резко бывал, гуру различных критиковал. И вот как в этот момент научиться этому?
Хороший вопрос. Угу. Полезный вопрос. Критика и поношение – это разные вещи, конечно. А дело в том, трудность-то в чем? Критиковать конструктивно надо, иначе мы не сможем понять, что и что. Да? Любой проповедник должен уметь конструктивно мыслить, значит, различать, что хорошо, что плохо, природа людей и так далее. Это критическое также видение. А вот поношение – это тоже критика, но в гуне невежества. Вот в чем проблема. Поэтому различай гуны. В нашем случае, если, скажем, человек в гуне невежества преимущественно, его критика обязательно перейдет в поношение, в неприязнь. Вот в чем опасность. Прабхупада, он не был в низших гунах природы. Он мог критиковать, не испытывая к людям неприязни. Понимаешь, да? Это духовный уровень был, это сострадание, он с позиции сострадания критиковал. Поэтому его слушали, к нему тянулись люди, хотя он их критиковал. Всегда дал наставления, критиковал, ругал, и все это было. Но с какого уровня он это делал? Вот. Нам нужно быть осторожными, чтобы не подражать этому уровню. Нам нужно поднять свою гуну, и тогда ты увидишь конструктивно, и будешь именно критикой помогать людям. Не просто мы вот ярлыки, да, навешиваем, кто какой. Тут не в этом дело. Критика не для этого нужна, а для того, чтобы улучшить какую-то ситуацию. И параллельно с этим Прабхупада критикуя видел душу этих людей. И так это называется нектар наставления, да, или забота о преданных. С этого уровня это и считается заботой преданных. Если мы видим, что наша критика разрушает отношения, обижает людей, восстанавливает против нас кого-то, мы должны прекратить немедленно, свой язык закрыть нужно рот. Будьте внимательны. Не вредите критикой. Не приносите вреда.
И вот как отличить, где оскорбление, а где не оскорбление личности?
Это та же тема, тот же вопрос, с другой точки зрения. Хорошо, давай другую точку зрения. В Бхагавад-гите описывается главная анартха. Там другие анартхи тоже описываются в 16 главе. Но главная анартха описывается еще, по-моему, в 3 главе. Да, в 3 главе Бхагавад-гиты. Какая главная анартха? Вот откуда исходят все оскорбления. Там описывается. Созерцая объекты чувств, человек привязывается к ним. Из привязанности возникает вожделение. А затем что, помнишь? Из вожделения неудовлетворенного гнев. Вот это уже начало апарадхи. Из вожделения. Из неудовлетворенных моих чувств. Это личная, сугубо личная вещь, которая касается моего ложного эго, моего вожделения. И отсюда исходит апарадха. Когда в сердце человека любовь к Богу, он тоже может критиковать. Но это уже не апарадха. Это уже освобождает нас. А в другом случае оскорбляет. То есть одни и те же слова можно сказать с позиции вожделения или с позиции как бы уважения, да, к человеку или любви к нему. И так будет отличаться, где же это аппарат, а где нет. Вопрос тот же самый ты задал.
Получается, о нашем самочувствии, да? Если мы с невежеством говорим, то это оскорбление. А если мы говорим с любви, тогда это не является оскорблением, да?
Тот, у кого есть дети, он понимает, о чем я говорю. Ребенка вы не можете своего оскорблять сильно. Это невозможно. Вы, естественно, доброжелатель. Вот тут вы можете понять, как, да, критиковать, обучать, при этом бережно это делать, да, чтобы эту личность, ты же чей-то сын, так я понимаю. Ты на себе этот опыт имел, как родители тебя обучили с любовью, да? Поэтому ты можешь понять вот на этом примере. Хорошо, еще вопросы? Формула, одна из формул, можно из Бхагавад-гиты вспомнить. Тот, кто обладает сознанием Кришны, тот является другом всех живых существ, так говорится. Они дороги ему, и он дорог им. Так вы можете проповедовать. Всем без исключения. Если все традиции подружатся, вот есть объединение. Я говорю, что перестаньте быть мусульманами или христианами. Нет, просто должны подружиться на духовной платформе. Кто-то уже вот делает это, пытается. И мусульмане есть такие, христиане есть такие, кто-то еще. У кого-то еще не получается. У Кришны это тоже не все получается. Кто-то так думает, это вот Млечьи, Яваны там и все такое, только так все видит. Односторонний. Друг всем живым существам, поймите. Не только мусульманам, не только христианам, всем живым существам. Дружественно расположенные, это духовная платформа. Вот эту платформу мы должны нести всем людям. Вспомните, как Прабхупада говорит с одним священником, насколько помню, да, беседа записана. И Прабхупада что-то утверждает, еще раз повторяет, а священник как бы, ну, спорит с Прабхупадой. В конце концов, священник говорит, что в наших писаниях этого нет. Опираясь на писание. Да, каждый же опирается на свою религию, мы говорим, как конфессии. И там Прабхупада отвечает. Дело не в писании, говорит, почему здесь писание? Дело в здравом смысле. Давайте с позиции здравого смысла все это обсудим. Вот как Прабхупада проповедует. Да, разные писания, там разные акценты, понятное дело. Давайте с позиции здравого смысла рассмотрим. Логика и здравый смысл, логика аргументы. Это дал Господь Читания нам этот путь. Логика аргумента. Оказывается, истину можно объяснить при помощи логики аргументов, если у вас есть правильное умонастроение. В этом случае вы можете это сделать. Если нет бавы, то логика аргументы относительны. Они еще больше запутывают. Но Господь Читания дал бхаву, а теперь говорит логика аргументы. Все очень просто. Вот так распространяется сознание Кришны. Поете киртан, прасад, в конце логика аргументы. И все. Оказывается, все ясно. И оказывается, все ясно, и легко, и понятно. Как, говорит Прабхупада, разумному человеку 5 минут достаточно понять, что Бог есть. Неразумному 5 часов не хватит. Не тратьте времени. Сейчас время именно такое, по милости Господа Читания, что люди сейчас больше опираются на здравый смысл. Они больше ученым доверяют, чем священным писаниям. Если говорить, в Ведах написано, что такое Веды? Зачем они мне Веды? У меня Коран есть или Библия есть? Или... Почему вы мне Веды предлагаете? Зачем мне? Мне нужно? Если вы в Индии скажете, Веда говорится, они будут слушать. Если они, конечно, не мусульмане, у них Коран все-таки. Но индус сразу же внимательно выслушает вас. Веды цитируйте. Ну там истина, да. В западном мире нет. Это еще не доказательство, то, что в Ведах написано. Мало ли что можно написать, приписать, дописать, исправить. Это западные люди, они нигилисты, агностики. Но когда вы говорите, я не это тело, и даю им санхи-йогу, они недавно, несколько существ, какой-то ученый защитил докторскую диссертацию по уровням сознания. Вот, это им интересно, ученые по уровню сознания. Там о душе, о сверхдуше, все есть. Докторская. А? Не по книге, а еще лекции какие-то были старые, он, видимо, услышал, как-то где-то записал, и вот работал над этим. Что-то читал, и он защитил докторскую диссертацию. Вот, пожалуйста, видите. Они тоже распространяют. И вы говорите, не веды говорят, вот этот ученый доказал недавно. Он говорит, а ученый доказал? Нормально. Вот как это происходит сейчас, видите? Кто То веды не принимают, ученые проповедуют, берут эти знания. Есть же люди разумные. От имени ученого люди скажут «да», авторитетно. А мы говорим, Кришна сказал Бхагавад-гите, ну, не знаю. У вас Кришна, у меня вот кто-то другой, поэтому не знаю, кого Вы должны понимать, это правильно, что следуйте своей традиции. Если вы не хотите менять традицию, не надо менять традицию. Вот читайте Бхагавад-гиту и следуйте своей традиции. Своим заповедям. Но вы должны понимать, что сейчас ни один человек не сможет следовать этой традиции своей. У них нет этих сил духовных. У них нет такого общения. Таких духовных учителей, которые бы их так вдохновили, да, либо эту духовную, нет, отсутствует. Поэтому они бы и хотели бы, да, в своей традиции двигаться и достигать чего-то, но у них нет ресурса внутреннего. Опустошение произошло, смотрите, религии, опустошение. Пропадает прекрасно видел. Поэтому они пытаются. Да, в своей религии тоже пытаются. Есть люди искренние, которые пытаются, и как-то они там держатся. Как-то держится. Но если говорить о каком-то прогрессе ощутимом, мы не видим, чтобы сейчас это происходило в какой-то религии, конфессии. Нет пока. Пока рано говорить. Возможно, проявится какой-то тоже пророк придет туда, наделенный полномочиями в ислам или в христианство, и поднимет, очистит религию. Вполне возможно. И приблизит людей к духу именно. А пока все конфессии связаны только с национальностью человека, исключительно, не с духом. Поэтому там нет силы. Если нация теряет силу, цельность, как русская нация, допустим, или любая сейчас нация, она теряет силу. Свою эту изначальную культуру, свое могущество, былое, да, они говорят, былое, утрачено. Кто-то говорит, революция разрушила нашу культуру, кто-то говорит, что война разрушила нашу культуру, кто-то еще что-то говорит. Но то былое могущество, оно утрачено. Америка тоже самое сейчас говорит, былое могущество утрачено. Национальное могущество утрачено. Значит, если религию связывается с национальным могуществом, она тоже теряет силу. Если она связана с таким обозначением. Прабхупада нам дал религию, не связанную ни с каким материальным обозначением. Я не это тело. Отсюда исходит сила. Неважно, там, из какой семьи, плохой или хороший, с каким образованием, высоким или нет, с какими способностями. Я не это тело, и все. И вы идете, вы поднимаете дух. Никакой кастовой системы, смотрите, никакой дискриминации. Отсюда сила. Искон может быть незрелым, может быть фанатичным. Но пока мы стоим на духовном знании, оно будет распространяться. Люди будут интересоваться, люди будут зависеть от этого движения. Нет, тут мы сказали, достаточно, они сами решают. Они сами решают, какой традиции потом следовать. Как правило, они потом начинают Хари Кришна мантру повторять. Прямо в своей традиции. А затем следующий шаг их выгоняют из этой традиции. Обычно так происходит. Они вдохновляются, хорошо. А можно мне Хари Кришна повторять, спрашивает христиан. Говорит, можно, ну все. Он повторяет, сразу чувствует, что есть. Работает. Он идет в свою традицию, начинает говорить об этом. Он говорит, ну давай-ка отсюда иди, в другую традицию. Ты уже вырос из этих вещей. Где-то благословляют, где-то проклинают. Один преданный жил до сознания Кришны в монастыре буддийском. 3 года монахом был. Потом приехал духовный учитель туда, в Сибирь, дал лекцию. Он пришел на эту лекцию в монашеских одеждах. С бритой головой, как обычно монахи традиционные буддийские. Выслушал лекцию, услышал киртан, прасад попробовал, пришел в монастырь и сказал наставнику, можно я пойду Хари Кришна петь? Он сказал, благословляю тебя. Он получил благословение и пошел. Где-то по-другому, можно я в Хари Кришна? Да будь оно все проклято. Но так или иначе человек уходит. Если этот вкус получает, он идет в эту сторону. Это он сам решает.
Начинают какие-то стихи из Гиты, что-то такое вам говорить. И, ну, в общем, такое, знаете, как очень агрессивное поведение, даже я бы сказала, у него было, хотя он меня крестил, там, не знаю, 30 лет назад, к примеру, и там Елена Огнена, и там какие-то начались такие проклятия. В общем, я уже потом переживала, и мы успели зачем, и вообще начала это говорить, хотя отвечала на какой-то пожелательный круг. Так все, я думала, ну я же тоже говорила о Боге, я же не говорила о каких-то там вещах, и я думала, видимо, у меня как-то там, ну, я не смогла как-то ему дать так, чтобы он смог принять. Вот я подумала, может быть, какой-то нужен.
Не думай, что все только от тебя зависит. Не думай так о себе. Кришна дал тебе урок хороший и опыт. Гиена огненная – это огонь Санкиртана, знаешь об этом? Так что священник прав, гиена огненная тебе обеспечена. Гореть тебе в огне Санкиртана. Священники, у них есть достаточно разум, чтобы понять эту философию. Я общался с такими священниками, агрессивными тоже. Они умные люди, читают книги, они же проповедуют тоже. Поэтому у них есть достаточно разума и ума, чтобы разбираться в этих простых вещах. Но они очень боятся, что люди уйдут от христианства. Очень боятся этого. Поэтому не так агрессивно настроены. Ну, они это воспринимают как пощечину христианству. Что вводите людей в христианском мире, да, куда-то вообще в индуизм. А они должны быть по определению христиане, родившиеся здесь, допустим, да, или вот так они считают. Как предательство такое вот они чувствуют. Это их умонастроение. Национальное настроение. Как если вы покидаете родину, да, уезжаете за границу, там раньше это осуждалось, как предатель родины. Сегодня уже свободно все предают, мигрируют куда угодно. В мое время считалось выехать за кордон, жить, предать родину. Все, анафем предавали человека. И так эти границы существуют в сознании. Если за границу переходишь, тебя могут осудить. Но вы ждете к Богу. Так ведь. В этом смысле нелогично осуждать. Итак, всем нам гореть в гиене огненной. Да, давайте. Вопрос чей?
я хотела спросить, это, конечно, такой вопрос возникал, когда говорили, ну вот на этой силе получается одного человека, он сам приемный. И потом он себе вопрос, а вот, ну, он себе как бы читает мантры, мантры не читает, и вот такой вопрос, он говорит, а как узнать, что Бхагавад-гита, она авторитетна? То есть это понятно, что там сфера, а вот, ну, как бы, как? То есть вот в голове у меня вообще таких вопросов не возникало. Почему-то я даже не знала, что сказать. То есть как? Ну вот, Священное Писание было, раз это не авторитетно, а для себя, это не знаю.
Почему Гита авторитетна? Как узнать, что авторитетна? И ты никогда раньше об этом не задумывалась? Ну, твоя вера в Бога, да? Так, ты веришь просто в Бхагавад-гиту. Ты по простоте душевной принимаешь ее, получается. Так тоже можно, в 13 главе говорится об этом, так тоже можно достичь совершенства. А просто тебе душевное принять авторитет, Священное Писание, все, тоже хорошо. Но неплохо, чтобы ты могла бы это объяснить тоже, почему он авторитетный. Например, как мы понимаем, что лекарство авторитетное? Объясни, объясни. Правильно, так же Бхагавад-гита, видишь, все знаешь. То есть, принимая лекарство, я на себе должен понять, что оно действует. Так? Я выздоравливаю, помогает. Значит, авторитетно. И врач, и лекарство авторитетно. Так, если я следую Бхагавад-гите, это явно улучшает мою жизнь, помогает мне. Значит, она авторитетная. И тот комментарий написал, авторитет. Настоящий врач. Если будете лизать банку с медом снаружи, Прабхупада говорит, вы же вкус не почувствуете. Скажи ему об этом. Банку открой и попробуй, все сам увидишь. Но он уже повторяет мантру, ты говоришь. Повторяет и задает вопрос. Наглец, конечно. Как он смеет? Повторяет и вопросы задает при этом еще. Естественно, он будет задавать вопросы, потому что процесс же идет, он же повторяет. Ты должна быть готова ответить. Это правильно, он распознает разум. Если ты используешь свое сердце, ты сердцем чувствуешь, ему нужен еще разум, аргументы. Предоставь. Да, вопрос сложный. Есть ли там такая форма, как я хочу? Да. Приду к Кришне, там нет такой формы.
Просто вот отца я раз, мы же пяти раз собираемся, всегда как-то, но это дело далекого будущего, мы не задумываемся об этом сейчас. Просто если мы разобьем отца я раз,
когда мы говорим о Кришне, мы не говорим об обычном человеке. Ты говоришь, духовные и материальные миры. Там и там есть разница какая-то. Конечно, есть разница. Но для Кришны не существует такой разницы. Например, в духовном мире нет формы младенца Кришны. Нету. Означает ли, что чего-то не хватает? Такая форма есть в материальном мире. Но для Кришны нет разницы. Это его вечная форма в материальном мире. Одинаково. Это тоже вечная форма. Но она не проявляется в духовном. Там нет рождения и смерти. Так. Откуда там дети берутся? Это вопрос. Ты можешь ответить на вопрос? Ты слышала, что там нет рождения и смерти. Откуда там дети берутся? Так, я жду тебя ответ. Откуда там дети берутся? Это раса. Родительские отношения – это раса. Здесь не зависит от рождения. То есть, чтобы почувствовать родство, ребенок должен произойти из части моего тела. Все же части тела Кришны. А в материальном мире я тоже могу быть Кришной, видите? И то, что из части моего тела, значит, это мои родственники, связанные с телом. На самом деле мы все частички Кришны. В духовном мире есть вечные сыновья, вечные друзья, нерожденные, вечные. Всегда так было. Ишода – вечная мать Кришны в духовном мире. Он никогда не рождался у нее в духовном мире. И даже в материальном мире он, видите, он является так. Как будто бы рождается, да? Внешне так выглядит. Вечно. Причем, смотри внимательно, это не полный ответ еще. Так ты еще не все сможешь представить. Для Ишоды и Нанды, как и для Кришны, разницы между его материальными играми, так сказать, и на Голоке не существует. Для нас существует. Вопрос твой основан на том, что ты видишь различия. Они не видят этих различий. Материальный мир существует вечно. Он временный, но существует вечно. Циклы идут. Значит, Кришна всегда в материальном мире сын Ишоды. Вечно. Ишода – освобожденная душа. Для нее разницы нет между духовным и материальным миром, как и для Кришны. Поняла теперь, о чем речь идет? Да, да, да. Мы, конечно, совсем не о Прабхупаде говорим. Может быть, какой-то вопрос по теме будет?
Если я правильно слышала по поводу того, что дух Прабхупады, он принес свой особый дух, вот это состояние знания, вот его особый дух, он будет именно в ближайшие 10 тысяч лет, да? И он будет как-то меняться, то есть как-то можно так себя уместить. И вот так вот дух Прабхупады на...
Ага. Хорошо, я понял. Кажется, понял твой вопрос. Это не что-то консервативное, конечно. Так. Он не будет меняться, он будет раскрываться больше и больше. Раскрываться. Это не что-то консервативное, конечно. Мы... Тоже есть риск, что мы можем создать догму изучения Прабхупады. Но мой гуру Махарадж говорит такую вещь, что сознание Кришны – это не стереотип. Будут раскрываться со всех сторон. Прабхупада также говорит, что эти знания, они проникнут во все сферы жизни людей. Социальные, какой угодно. Личные, какой угодно. Профессиональные, любой.
Правильно тогда сказать, что
носит свои попытки, конечно, не Бог, но свой брат и свой
Бог. Да. Каждый вносит свою индивидуальность, да, так и есть.
Конечно, помню такой вопрос, да, с вот 10 тысяч лет, а вот Кали-юга же будет длиться 427 тысяч лет еще. Вот я в одной из лекций слышал, что Шри Прабхупада говорит, что у концу Кали-юги даже женщины угрожают детей для того, чтобы их кушать.
Удобно? Удобно, да, все устроено будет. В конце Кали-юги. Да, и вопрос в чем?
Ну, вопрос, ну, это,
именно в этом? Так описывается, да?
Так и описывается, да?
Описывается, такие примеры будут, да? Там говорится, что цари будут получать на блюдах своих подданных. Будет большая проблема с пищей. Большая проблема. Земля практически перестанет давать урожай. Очень скудная будет. Поэтому ну, нам нужно успеть как-то, успеть нужно выйти из этого цикла. Успеть выскочить из этого цикла. 10 тысяч лет есть небольшой промежуток времени. Не так много для, ну, должно хватить. Преданные будут на протяжении всей Кали-юги, тем не менее. Они будут всегда скрываться в труднодоступных регионах, местах, горных, наверное, местах, сложных таких. Их будут искать, чтобы просто убить. С ними не будут разговаривать, выслушивать их. Их будут просто убивать. Потом преданные будут скрываться. До конца Кали-юги они будут скрываться. Пока не придет Калки-аватар. Как бы источник один, платформа, Бхактисиддханта Сарасвати организовал это. Он организовал Гауди Мат, 64 отделения в Индии он создал. Великий вклад. Его считают основателем ачарьи Гауди Матха. До него не было такой организации могущественной. Это особо полномоченная личность, и он, его мечта, это знание распространить по всему миру, осуществить предсказание Господа Чайтаньи, он готовил эту платформу для своих учеников. Прабхупада это сделал без поддержки, правда, духовных братьев совсем, потому что в Мадхе тогда начался пожар, стали ну, больше какие-то судебные вопросы появились юридические по собственности, по обладанию, по положению, сложный процесс. Я слышал, что они еще по сей день еще не решены там юридически. Сложные были процессы. Поэтому Гауди Мат как бы он отошел от главной цели проповеди учения Господа Чайтаньи по всему миру. Но на какое-то время, может быть, он отошел точно. Не так, что полностью они проповедуют в храмах, там все это есть, но так, чтобы на весь мир не случилось. Прабхупада это сделал и вынужден был организовать еще одно движение, видите, параллельно Гауди Матху, потому что поддержки не было. ИСККОН. И ИСККОН, он сказал, он должен вот в этой миссии участвовать, миссии проповеди Господа Чайтаньи и больше ни в чем. Это главная его роль. То, что хотел Бхактисиддханта Сарасвати, то, что хотел Бхактивинода Такур, то, что хотели ачарьи Госвами Вриндавана, то, что хотел Господь Чайтанья. Вот эту миссию нам нельзя забывать. Тогда это ИСККОН. Международное общество для осознания Кришны. И ничего больше. Никаких юридических, никаких других тяжб. Вопросов. Для осознания Кришны исключительно. Это распространение книг духовных, это духовные программы, распространение прасада, это центры образовательные, духовные и ничего другого. Школы, варнашрама, дхарма восстановится, это уже как бы следствие идет. Вот в этом отличие. Если мы потеряем этот дух, то это уже будет не искон. А если мы займемся разборками внутри себя, то все кончится. Вот поэтому мы и говорим, мы обсуждаем эту тему, учимся таким образом, чтобы сознавать, да, значение Прабхупады и его организации.